Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сейчас 14.05. Сегодня пятница, 29 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. В ближайшем часе мы будем говорить о состоянии окружающей среды, о том, как работает Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Антон Кульбачевский, руководитель департамента, сегодня с нами. Антон Олегович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир 7373948. Это для телефонных звонков в 495-м коде. СМС-портал +7 925 48 94.8. Можно писать через Telegram, пользователю «Говорит МСК-бот». Вот сначала я хотел бы начать с другого. Не с того, что там с окружающей средой, а с того, что такое область охраны окружающей среды, когда вот вы сейчас заканчиваете прием заявок на конкурсы на соискание премии в области охраны окружающей среды. Кто выбирает темы? Каким образом проводятся подобного рода конкурсы?
Ну, конкурс, он проводился еще, скажем так, и во времена до 2010 года. Но единственное, что проводилось только, наверное, в двух номинациях, это был лучший реализованный проект с использованием экологически чистых энергосберегающих технологий. Это в основном, конечно, для компаний, для бизнеса, для тех предприятий, которые модернизируют свой бизнес, свои мощности, в том числе производственные, и применяют какие-то различные технологии, в том числе энергосберегающие. Вот в этом смысле у нас в Москве есть участники, есть заявители, которые заявились уже на этот конкурс. И сейчас вот мы закончим прием заявок и до где-то середины ноября подведем итоги и наградим победителей. Но самое главное, что уже по поручению мэра Москвы Сергея Себеловича Собянина в 2010 году еще мы задумались о том, как расширить диапазон этой премии. У нас не были охвачены СМИ, журналистское сообщество, потому что очень много журналистов и СМИ пишут про экологию. Может быть, не всегда нас устраивает то, как эта информация преподносится. Как мы говорим, экологи, не всегда мы с журналистами говорим на нашем профессиональном языке. Поэтому в этом смысле мы активно сейчас сотрудничаем с представителями СМИ и в том числе ввели такую номинацию для того, чтобы журналисты, либо какие-то передачи, либо непосредственно средства массовой информации принимали участие в этом конкурсе и тоже получали свои награды. Но еще, наверное, одно немаловажное достижение, то, что мы все-таки начали активно работать с общественными организациями, с представителями различных волонтерских движений, общественных организаций. Вот в этом смысле тоже мы ввели такую премию для таких вот в течение текущего года те организации, которые активно какие-то проекты предлагали, либо решали какие-то задачи, в том числе иногда совместно с нами, иногда самостоятельно. Мы тоже не можем, скажем так, их не отмечать, поэтому вот в этом году у нас 4 номинации. За первое место премия 200 тысяч рублей, за второе 100 тысяч рублей, это гранты. Ну и также вручается памятный знак, удостоверение лауреата и специальный приз в виде статуэтки.
Вы сказали, что это не первый раз уже делается. Можно ли привести пример того, как в прошлые годы кто-то получал такие премии, и проекты победителей были реализованы?
Ну, на самом деле, премия, она в основном вручается, если мы говорим про проекты, в основном только за реализованный проект. У нас вот победителями, допустим, были Мосэнерго, Мосводоканал. Это как раз те организации, которые активно модернизируют свои мощности. С экологической точки зрения, на очистных сооружениях Мосводоканала сейчас проходит реконструкция Курьяновских, Люберецких очистных сооружений. Уже есть успехи, уже закончены этапы. И вот в прошлом году и в позапрошлом мы отмечали свои специальные премии Мосводоканал. Ну, это как пример. Московский НПЗ сейчас находится в стадии такой серьезной реконструкции. Я тоже, думаю, тоже они заявятся на этот конкурс и покажут, ну, поделятся своими успехами. Уже конкурсная комиссия решит, присуждать им эту премию или нет. Ну и здесь еще одна номинация, про которую я, наверное, не сказал. Это лучший эколого-образовательный, эколого-просветительский проект. Тоже у нас очень много образовательных проектов в городе с точки зрения экологии. И многие коллективы, в том числе коллективы, допустим, детских и дошкольных учреждений, коллективы из школ, просто, скажем так, под руководством учителя дети объединяются и какие-то экологические изобретения, ноу-хау придумывают сами, да, то есть у нас были победители, дети, которые на базе там радиоуправляемого судна сделали прибор, который определяет загрязнение воды. Вот тоже мы их награждали. Ну, то есть вот такие интересные вещи.
Тогда по поводу волонтеров. Вы сказали, что для волонтеров есть отдельная премия. А насколько серьезно сотрудничество вашего департамента и волонтеров? Что они могут делать, что они делают реально?
Наверное, самое главное для нас, для нашего департамента, было объединить волонтерские движения, потому что они были довольно-таки разрознены до 2014 года. Вот в 2014 году мы запустили такой проект, как «Экорезиденция». Мы собрали все волонтерские движения, в основном, конечно, это молодежные были, студенческие объединения, которые решали локальные задачи на тех или иных территориях, в тех или иных округах, районах. Задачи были созвучны, то есть они выступали либо за сохранение, или там за, скажем так, за цивилизованный, с экологической точки зрения, подход, допустим, к благоустройству своего любимого парка, либо какого-то лесного массива, за раздельный сбор отходов. Очень много, скажем так, организаций, которые необходимо было объединить под одной эгидой. Идея, она очень правильная, но действия были разрознены. Поэтому в этом смысле нам удалось в ходе этой резиденции определить реперные точки, понять, как же мы можем объединиться, чем власть может помочь волонтерам прежде всего. И мне кажется, что мы запустили этот процесс, уже в 2017 году констатируем факт, что с волонтерами у нас, скажем так, взаимодействие налажено и есть успехи определенные.
Но когда вы говорите про определенные успехи, вы упомянули про раздельный сбор мусора, к примеру, о которых многие волонтеры говорят. Можно ли сказать, что сейчас где-то в какой-то части Москвы они реализуют свои проекты? Или где-то волонтеры вышли и, я не знаю, где-то почистили парк? Что они делают?
Безусловно, есть проекты, когда просто, допустим, волонтеры выходят, очищают, совершенно правы, какую-то территорию, в том числе вот у нас была акция по малым рекам, мы очищали долину реки Сходни, Сетунь. Здесь волонтеры нам очень сильно помогли. И на самом деле, в тот момент, когда мы этой очисткой занимались, ну, понятно, что в процессе, скажем так, жизни в любом случае там мусор он где-то может появляться на тех или иных территориях. Но, по крайней мере, тогда мы порядок навели, нам удалось это сделать. А то, что касается раздельного сбора отходов, есть очень много энтузиастов, которые нас поддерживают. В основном, конечно, мы проводим совместные просветительские акции, потому что пока еще инфраструктура не готова, не подготовлена для полной переработки отходов, наверное, московских, связанной с тем, что появилось много видов упаковки, и отрасль еще пока не готова. Поэтому мы пока не активизируем этот процесс для того, чтобы побольше собрать. Мы все-таки мониторим и людей пока воспитываем, говорим о том, что в будущем скоро нам это понадобится. Скажем так, вот это ваше усилие доброе, да, это я называю полезная экологическая привычка. Давайте от нее не отказываться, это в будущем в любом случае будет востребовано. Вот пока такой мы посыл даем, и слава богу, волонтеры нас понимают и тоже поддерживают.
Возвращаясь к очистке Сетуни, той же долины Сетуни, как это все работает? Сначала люди приходят, как волонтеры, говорят, мы хотели бы, чтобы навести там порядок? Или это стоит в планах у департамента, и вам важно, чтобы люди помогали как волонтеры?
Ну, и так, и так. То есть здесь могут быть различные, опять же, посылы для взаимодействия. Иногда, зачастую, это может быть крик души, крик о помощи наших жителей, которые говорят, ребята, вы давно не убирали, допустим, долину реки Сетунь, потому что, ну, вот, все запущено. Присылают фотографии, присылают жалобы. Естественно, мы на это не реагировать не можем. Наша инспекция выходит, все это, скажем так, оценивает по объемам работы, и потом мы уже кидаем клич и говорим, ребят, помогайте нам, потому что самим нам не справиться. И охотно очень волонтерские движения, особенно молодежные, в том числе и школьники принимают участие, откликаются вот на такие акции, особенно местные жители, которых интересует эта тема, которые досуг свой проводят, допустим, на этой территории.
Это отдельный вопрос. Волонтер — это кто? Можно ли как-то обрисовать? Это скорее молодой человек, это скорее организованные школьники, это скорее люди, которые живут рядом.
Ну, это, скорее всего, все-таки представители молодого поколения. Все-таки волонтеры у нас ассоциируются с молодежью, которая озадачена, озабочен решением тех или иных задач. Это, прежде всего, неравнодушный человек, это социально активный человек, человек, который готов, ну, свой вклад.
Их становится больше?
Да, конечно.
Алексей Ич через Телеграм пишет, интересно, неужели в чистой и аккуратной Европе такой нынешний порядок, читай, начинался именно с помощью волонтеров? То есть Алексей возвращает нас к вопросу, чисто там, где убирают,
можно,
или там,
можно
кто мусор не разбрасывает?
Можно я у Алексея спрошу, вот он в каком европейском городе, в ближайший, наверное, там, ну, период, в этом году, если он побывал, где он видел чистоту, наверное, чище, чем в Москве, да. Я, например, таких городов уже давно не встречаю в Европе.
Но все-таки, с вашей точки зрения, главное, чтобы люди, не мусорили? Или главное, чтобы этот мусор убирали?
Конечно, главное, чтобы не мусорили, потому что вы сейчас опять же затронули одну из сфер нашей деятельности, это экологическое образование и просвещение, и мы работаем со всеми возрастными категориями, у нас есть программы образовательные, в том числе и для пенсионеров, уже люди, которые вышли на пенсию, у них обратно пробуждается, у них появляется время свободное, интерес к природе непосредственно, к экологии в том числе. Мы тоже с ними, скажем так, то, что уже, наверное, они подзабыли, когда обучались в институтах, в школах, все это дело обратно возвращаем. Поэтому очень, очень важный аспект, и, на мой взгляд, вот образование и просвещение экологическое, сейчас мы его очень хорошо отработали, у нас с каждым годом увеличивается количество экоцентров, в этом году мы еще 3 в год экологии открываем, это музей пчелы, музей леса и музей Москвы-реки, тоже такие серьезные будут экоцентры, которые будут принимать большое количество посетителей и вот как раз заниматься, непосредственно продвигать наши экологические идеи.
Вы упомянули, что в этом году год экологии, это специальный год. Это все мероприятия, которые в рамках года экологии проводит ваш департамент или что-то еще?
Ну, у нас есть традиционные мероприятия, которые мы каждый год проводим, и есть те, которые специально, дополнительно мы проводим в год экологии. Конечно, 17-й год в Российской Федерации. Это год особо охраняемых природных территорий. Москва – это мегаполис крупнейший, с населением более 10 миллионов человек, единственный в мире, у которого есть такой статус. То есть больше в других мегаполисах нету у нас ни заповедников, ни особо охраняемых природных территорий. В Москве есть, это очень важно. Этим мы, наверное, выгодно отличаемся от всех других мегаполисов. И с нами конкурировать в этом смысле никто не может. Поэтому, конечно, вопрос очень важный. Вот 1 сентября совместно с департаментом образования был разработан урок, как раз заповедные уголки Москвы, и я вот проводил в одной из московских школ этот урок со школьниками 6 класса, как раз где мы рассказывали и проверяли знания наших детей, москвичей, о том, знают ли они вообще что-то о наших особо охраняемых природных территориях. Но меня приятно удивило то, что многие школьники отвечали на мои вопросы. Хорошо знают Лосиный остров, Битцевский парк, Измайлово, Сокольники. Это я все называю территории, которые имеют статус особо охраняемой природной территории. То есть в этом смысле, какие животные там обитают, кого можно встретить, ну и какие проблемы, естественно, существуют, и как их решать, это тоже очень важно.
Это, кстати, отдельный вопрос, раз уж вы упомянули тот же Лосиный остров, не знаю, в меньшей или в большей мере Измайлово или Битцевский парк. Насколько эти природные памятники, по сути, остаются природными памятниками в таком огромном городе?
Ну, наверное, большую территорию, как, допустим, Измайловский парк или Бицевский, ее полностью памятником нельзя назвать. Памятник природы – это статус, который присваивается каким-то отдельным биотопом, допустим, какое-то болото, да, у нас сохранилось.
Оно есть?
Да, оно есть. Вот болото может быть, допустим, оно называется болото там, там-то, там-то, или какое-то дерево, которому 300 лет.
Ну, вот в Москве есть такие? Да.
У нас в основном, если из 120 ОУПТ, около 30 это крупные ОПТ, и вот 90 это как раз памятники природы.
Особо охраняемые природные территории.
Да, ну они разных, у нас 7 категорий, то есть это может быть национальный парк, это может быть ботанический сад, памятник природы, ландшафтный заказник, природно-исторический парк. В Москве тоже есть такой симбиоз двух законодательств, это культурное наследие и природа. Это Царицына, Коломенская, все вот наши знаменитые усадьбы, они имеют двойной статус. По-нашему они называются природный исторический парк. То есть мы там охраняем и природу, и культурное наследие.
Вот, кстати, в Коломенском я совсем недавно был. Раньше можно было подойти и обнять вот эти вот многовековые деревья. Теперь нельзя.
Ну, уже все меньше и меньше их остается, к сожалению. Ну, это тоже понятно, что ничего вечного на земле нет. И дерево, оно не может вечно, да, расти. Мы это четко понимаем. Поэтому, конечно, есть потери какие-то в этом смысле. Особенно, когда деревья отдельно стоящие, допустим, вяз на Поварской, памятник природы. К сожалению, он высох, был подвержен болезни графиоз, которая вязы покосила, наверное, во всей Европе, как в западной, так и восточной, и до нас дошла. Поэтому в этом смысле, вот, к сожалению, его спилили, потому что невозможно было его уже оставить. Были, ну, скажем так, представители местных жителей, которые очень сильно против этого протестовали, да, пришлось оставить, допустим, пением от этого вяза. До сих пор вот он как память остался. Но здесь много вот различных, здесь в каждом конкретном случае надо, конечно...
Вы спрашивали у Алексея.
Погружаться и рассматривать отдельно.
Помните, вы спрашивали у Алексея, где чисто с его точки зрения. Бургас в Болгарии, он прислал нам уже целый список. Санта-Комба да Увизео в Португалии.
Но я имел в виду, Алексей, все-таки не какие-то мелкие.
И 14-й, значит, Стокгольм, очень чистый город.
Не какие-то. Я вот по поводу Стокгольма не совсем согласен. В зимний период там намного грязнее, больше слякоти на улицах, чем в Москве. Ну, понятно. Вообще... Скандинавия, наверное, да, это такие чистые города, но еще раз говорю, что Москва – мегаполис, самый северный мегаполис с населением более 10 миллионов человек. Ни Стокгольм, ни Бургас, ни вот местечко, я так понял, итальянское.
Это португальское местечко, сложно назвать его. Санта-Комба да Увизео, если верить Алексею. Вот, смотрите, значит... 456-й XYI. Вот так вот он подписался, пишет. Не хочется мусорить, но иногда, чтобы выбросить фантик, надо идти полкилометра до урны. Это проблема Москвы?
Ну вот в настоящее время такую проблему я не вижу. Мне кажется, урны в большом изобилии находятся на улицах. Другой вопрос, что в центре, наверное, такой проблемы нет, а на периферии города вполне возможно. И над этим, конечно, надо работать. Но опять же, если вы видите какое-то несовершенство на улице города, есть портал «Наш город», напишите, в этом нет ничего зазорного, вы не станете кляузником или каким-то там ябедником, да, вы можете спокойно набрать...
Много людей пишут?
Ну, около миллиона пользователей, то есть это уже... Ну, серьезное такое. Серьезное присутствие москвичей на этом портале.
Ну, вот смотрите, Пут-Пут пытается почти как на портал писать. На пляже Серебряный Бор стоят мусорки для раздельного сбора мусора.
Да, стоят, я знаю.
И вот он пишет, замечал, приезжает машина сбора, а потом все сбрасывают в одну кучу. Это как-то контролируют?
Ну, пытаемся контролировать. Если такие случаи есть, большое спасибо за информацию. Я, значит, с мусоровывозящей компанией буду лично разбираться, потому что мы профанацией ни в коем случае заниматься не должны. Если мы разделили отходы, мы обязаны перед теми людьми, опять же, которые проявили этот порыв, обязаны их переработать и отвести на переработку.
Еще раз, это пока на сегодня, это скорее порыв тех, кто организует вот этот сбор мусора на месте. Никаких обязательств перед людьми не стоит или перед компаниями, которые, собственно, вот устанавливают эти мусорные контейнеры.
Ну, пока, наверное, такой юридической, конечно, ответственности нет. И пока не вступит в силу новый закон об отходах производства и потребления, с 2019 года он должен вступить, я думаю, что тогда будет такой серьезный стимул, толчок дан для развития вторичной отрасли. Потому что еще раз говорю, что мы в советские времена перерабатывали макулатуру, стекло у нас было гастированное, то есть все бутылки были гастированы, и мы их сдавали и получали там за это деньги, да. Ну, естественно, был металлолом. Вот, наверное, эти мощности у нас, конечно, остались. И заготовительные, и перерабатывающие. И мы четко понимаем, что с этим делать. Допустим, если мы начинаем говорить об алюминиевой банке, о стаканчиках, о ПЭТ-упаковке и обо всем остальном, здесь у нас, конечно, еще, я бы сказал, конь не валялся, и мало у нас мощностей. Поэтому мы даже если сейчас 30% москвичей начнут разделять отходы, а мы мониторим эту ситуацию и понимаем, что ну, люди хотят это делать, у них есть такой порыв, то нам некуда эти отходы будет просто девать. Мы вынуждены будем их складировать, либо продавать в какие-то другие регионы, может быть, даже и страны. Китай с удовольствием купит, та же самая скандинавские страны с удовольствием бы купили это сырье. Но мне кажется, это не совсем целесообразно, надо перерабатывать все в московском регионе.
Алексей продолжает нам рассказывать, что все-таки Москва тоже чистый город, чтобы вы не подумали, что он с вами спорит. Пишет, я набегами в Москве за последние 4 года. Это заметно, что чище и становится аккуратнее. Но с его точки зрения все портит нескончаемые реконструкции, стройки и ремонты. Это, кстати, мешает вот, с точки зрения экологической ситуации в Москве?
Я бы не сказал, что прям так сильно мешает. Конечно, в тех местах, где, допустим, сужается улично-дорожная сеть или идут какие-то пыльные работы, ну, какие-то локальные проблемы существуют, но сказать, что это в общем ухудшает экологию, допустим, центр города, потому что если мы сейчас имеем в виду работы по программе «Моя улица», они 3 года проходят в основном в центральной части города, и вот это практически последний год, когда активно эта программа реализуется в центре. Потом она пойдет на периферии, уже на вылетные магистрали и на улицы, которые будут этого заслуживать. Опять же, москвичи же сами выступают за реконструкцию улиц. То есть мы это тоже обсуждаем на на портале «Активный гражданин». Это портал электронных референдумов, тоже одна из новых форм взаимодействия власти и москвичей. Тоже очень большое присутствие москвичей. Я вот сам лично на этом портале проводил два краудсорсинговых проекта. Это по экологической стратегии до 30-го года московской и по закону о животных. Как раз о защите диких животных, которые находятся у нас в Москве в неволе. И более 5000 москвичей в том и в другом случае высказывали свое мнение. То есть вот вы говорите о том, стали ли активнее люди. На самом деле многие люди активно занимаются, вернее, интересуются экологией и, ну, по крайней мере, задают вопросы, обращаются за консультациями, высказывают свое мнение, свои предложения. То есть это, ну, не может меня не радовать, потому что вот эта вот активность, обратная связь говорит о том, что, ну, по крайней мере, мы двигаемся в правильном направлении.
Ну вот в продолжение активности гражданина 413-й пишет: вот еду я сейчас, вот прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, пишет, я еду сейчас, передо мной, это его формулировка, убитый в хлам автомобиль и вонь и дым из труб, как из фильма ужасов. Он, правда, спрашивает, что вы конкретно делаете против того, чтобы такие автомобили появлялись на дорогах, а что можно сделать?
Ну, во-первых, у нас есть ограничительные меры, которые мы приняли по экологическому классу двигателя. У нас, допустим, запрещен въезд в центральную часть города автомобилей ниже Евро-3, то есть Евро-3, Евро-2, Евро-1 нельзя, Евро-4, Евро-5 только. Но это касается в основном, конечно, грузовиков и автобусов. ЗАМКАД, то есть в Старую Москву, которая ограничена Московской кольцевой дорогой, нельзя въезжать Евро-1, Евро-2. То есть уже ограничения, вот, защиту от таких автомобилей мы выстраиваем. А дальше уже камеры, которые в изобилии сейчас появились, заменили нам, скажем так, сотрудников ДПС. Если автомобиль въезжает в ту зону, в которую ему не положено въезжать, просто считывается номер, в ПТС есть данные о экологическом классе двигателя, на автомате выписывается штраф. Штраф не маленький, ну, там около 5000 рублей, это за один раз. Да? Если ты несколько раз въезжаешь в город, значит, количество штрафов кратно увеличивается. Поэтому вот в этом смысле мы работаем. Мы работаем также активно над качеством моторного топлива, потому что может быть убитый двигатель, может быть убитый автомобиль. Все-таки у нас очень социально еще разобщенное общество. И, наверное, запрещать въезд, допустим, «Жигулям» там, выпуска, допустим, прошлого века, и разрешать въезд только машинам там, с двигателем Евро-5, который стоит, там, ну, в принципе, серьезных денег, наверное, это было бы неправильно. Поэтому легковой транспорт пока еще он так не рассматривается. В основном ограничение касается грузового транспорта, потому что он в том числе оказывает очень большое влияние на загрязнение воздуха. Ну а непосредственно частный автопарк города, он постепенно меняется все равно. Ну и, естественно, мы обеспечиваем все автомобили качественным топливом.
Богдан спрашивает, возвращаясь к программе «Моя улица», он пишет, сузили полосы движения, в итоге у нас опять в городе большие пробки. Насколько серьезно страдает от таких пробок экология?
Ну, я бы не сказал, что движение сузилось, да, на каких-то улицах, но в основном это были те улицы, когда, допустим, из 5 рядов все равно было сужение, переходило в 2, а здесь взяли, по всей длине сделали просто 2 ряда, и от этого трафик, он не ухудшился.
Но в целом в этом году и в прошлом
пропускная способность все равно...
Трафик сильно портит воздух в Москве?
Если машина стоит в пробках, то, конечно, очень сильно. Но надо, опять же, отметить, есть такая статистика, она подтверждена данными нашего эко-мониторинга. Если в 2010 году у нас от автотранспорта, вклад автотранспорта в атмосферу города был 1 000 000 тонн, количество автомобилей росло. Вот, с 2012 года нам удалось застабилизировать эту цифру, то есть 1 000 000 остался, и количество автомобилей росло в год на 200-300 тысяч автомобилей. И вот уже с 2014 года мы такую характерную тенденцию поймали, что пошло снижение. То есть автопарк увеличивается, а количество выбросов снижается. И уже, если брать отчет за 2016 год, 840 тысяч тонн, то есть на 160 тысяч тонн нам удалось автотранспорт отвоевать. Это для мегаполиса, в принципе, колоссальная динамика. Это где-то за 3 года больше 12% произошло снижение. Я четко понимаю и не обольщаюсь, понимаю, что мы этого достигли там, за счет введения экологического топлива, за счет решения транспортной политики. Новые развязки строятся, развивается общественный транспорт. центральной части города стало больше пространства для пешеходов, потому что уже люди больше, наверное, ходят пешком, да, чем перемещаются на автомобилях. То есть вот все изменения в городе, которые произошли, они привели к такому эффекту.
Антон Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим беседу.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 29 сентября, сейчас 14:35. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Антон Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды в городе Москве. Мы продолжаем разговор. Это прямой эфир. Можно писать через СМС-портал, через Телеграм, можно дозваниваться. До новостей мы говорили о чистоте московского воздуха и о влиянии тех же автомобильных пробок на воздух.
Да-да-да. Продолжу, то есть 140 тысяч тонн нам удалось за 3 года отвоевать у автомобилей, сейчас 17-й год еще не закончен, но тоже мы видим положительную динамику. И, наверное, самое главное, что изменения произошли именно по тем веществам, которые могут потенциально оказывать воздействие на здоровье нашего населения, на здоровье москвичей. Это оксиды углерода, они снизились буквально вот за последние 7 лет на 54%, оксиды азота на 52%, мелкие взвешенные частицы, одна из вреднейших, наверное, составляющих, которая наносит реальный, допустим, вред дыхательным путям человека, на 34%. То есть эти цифры говорят о том, что вот в этом объеме, в 140 тысячах тонн, в том числе вот вредные эти вещества, они уменьшились практически в разы. Говорит о том, что ну, есть более нейтральные составляющие загрязнения, вот в основном они сейчас составляют, наверное, вот эти 860 тысяч тонн, но мы не останавливаемся на этом, мы четко понимаем, что транспортную программу мы еще всю не выполнили, пока что мы применяем такие традиционные меры, которые применялись в том числе до нас уже и в других мегаполисах мира и дали положительный эффект. Ну и надо четко понимать, что в какой-то момент традиционными мерами мы уже не справимся с этой тенденцией, нам надо будет применять уже современные технологии, которые сейчас активно изучаются и в экспериментальном плане внедряются на городском пространстве.
Вот как раз про городское пространство 678 пишет, почему автобусы и эвакуаторы, то есть транспорт, который принадлежит городу, насколько он экологически безопасен. 678-й, ты уверен, что в центре просто кошмар, а эти автобусы и эвакуаторы вонючие?
Ну, не все эвакуаторы принадлежат, скажем так, Мосгортрансу. У нас сейчас тенденция идет смена автопарка, который на балансе проезда Москвы находится. У нас уже нету автобусов класса ниже Евро-4, то есть это автобус с двигателем Евро-4, Евро-5, и закупка и обновление их продолжается. Но, наверное, самое главное, это все-таки то, что в ближайшее будущем пройдет конкурс на закупку электробусов, то есть это, наверное, те транспортные средства, которые призваны заменить троллейбусы. Вы знаете, что троллейбусы уже практически исчезли из города. Вот для того, чтобы у нас остался экологически чистый вид транспорта, вот эти электробусы, они в ближайшее время будут закуплены. Это не может не радовать, на мой взгляд. То есть мы соответствуем всем современным трендам, которые в мире существуют.
Теперь вопросы наших слушателей. 775-й возвращает нас к разговору о мусоре. Пишет, мне вот, чтобы вывести по итогам лета, допустим, ненужное разбитое стекло, мне приходится платить за это, пишет 775-й. Ну, то есть это дорого утилизировать самому мусор, поэтому некоторым соседям проще скинуть его в неположенное место. Вот с этими так называемыми неожиданными свалками, такими внезапными свалками, когда люди выбрасывают где хотят мусор, что вы можете сделать?
Если мы говорим о Подмосковье, наверное, тяжело здесь как-то повлиять, а то, что касается непосредственно территории Москвы, у нас этот вопрос отработан, у нас есть службы, которые в том числе, если такие хаотичные навалы мусора появляются, особенно в Троицком, на Московском округах, где в том числе есть нагрузка в летние отдачников, еще пока она осталась, то есть территория раньше все-таки являлась, наверное, таким дачным местом более, там, ну, службы уже отработали и взаимодействие, и регламент уборки, и обходы, и обнаружение. И опять же, большое спасибо жителям, которые сигнализируют о таких навалах.
То есть человек видит вот эту неофициальную свалку, он может позвонить?
Да, обязательно, на мой взгляд, нужно позвонить для того, чтобы добиться какого-то результата. Еще проконтролировать, чтобы это убрали, если это возможно. Вот. В этом смысле не всегда, наверное, человек, который отвечает за большую территорию, может каждый день там ее обходить, да, и что-то обнаруживать. Поэтому здесь вот обратная связь, она очень важна.
775-й спрашивает, это его вопрос, по какой причине в Москве не разрешена сдача стеклотары? В чем логика? Есть такой запрет?
Она не то, что не разрешена, просто этим никто не занимается, потому что, еще раз объясню, если в советскую эпоху у нас все бутылки были, соответствовали ГОСТам, была бутылка там пивная, 0,33, молочная, они все четко понимали, сколько они стоят, их берегли, как зеницу ока, и сдавали. Сейчас у нас полный хаос, в этом смысле нет никаких ГОСТов, нет никаких требований к стеклотаре, поэтому она интересна, может быть, только для производителя, и то на какой-то короткий период времени. Поэтому вот в этом смысле стекло сейчас практически вообще никто не собирает. То есть те мусороперерабатывающие комплексы, куда попадает стеклянная бутылка, как вторичное сырье, они его, естественно, выделяют, уже что-то с ним делают, добавляют либо в краски, либо в пыль его измельчают для укрепления, скажем так, тех или иных соединений, куда-то добавляют. То есть вот мусороперерабатывающие комплексы, они еще этим занимаются. Все остальные не заинтересованы вообще, скажем так, в принятии, вот, особенно стеклобоя, да, и стеклотары.
Теперь конкретный случай. 282-й пишет. Вчера пришли с внуком в эко-школу Кусково навестить кошку Пушу и хорька Микки. Но нам сказали, что ваш департамент распорядился убрать их из эко-школы. Зачем? И главное, тут вопрос-то в другом, даже не зачем, а можно ли вернуть?
Ну, я разберусь. Для меня это такая новость. Не всегда, наверное, проходит у меня информация, руки доходят до наших центров, хотя я люблю их посещать, довольно-таки периодически посещаю. Ну, давайте я возьму домашнее задание и уточню, почему кошка и хомяк
куда-то не могут быть в эко-школе.
Уж, по крайней мере, я точно таких команд не давал. У меня у самого в приемной очень много животных проживает. Это наши подкидыши, которых москвичи выбросили в свое время на улицу. Вот мы подобрали.
Прямо в департаменте?
Да, у меня в приемной они нашли приют. Поэтому к животным отношусь трепетно и, наверное, все об этом знают. Поэтому давайте разберемся.
Денис дает нам подробности того, как можно утилизировать макулатуру. Ее можно утилизировать, пишет он. Килограмм макулатуры сейчас принимают за 7 рублей 50 копеек. И сам Денис пишет, что регулярно, буквально газелями сдает макулатуру сейчас. Это если кто не в курсе.
Да, Денис совершенно прав. Я уже, как говорил, от советских времен все-таки у нас осталась система по сбору макулатуры. Она осталась, мы знаем четко, как ее собирать, как упаковывать, куда отправлять, сколько она стоит. Но другой вопрос, что макулатура становится все меньше и меньше, и бумажных носителей, они, понятно, что при смене их на электронные, уже сама по себе эта проблема, я думаю, в ближайшие там 10 лет она практически исчезнет.
Снова про бутылки. 788 пишет, а если сделать залоговую, ну, то есть законодательно сделать залоговую стоимость на стекло, как это было прежде, в советское время, тогда все ведь принесут в приемный пункт, и будет понятно, что с ним делать.
Я вкратце говорил вот, в предыдущие полчаса о том, что мы сейчас ждем, когда вступит в силу закон об отходах производства и потребления, новый. Там как раз есть глава, которая посвящена непосредственно вот, залоговой стоимости второго упаковки. То есть это уже все вводится, у производителя будет ответственность. То есть ты продал 1 000 000 банок, допустим, алюминиевых, как производитель в московском регионе, вот, пожалуйста, обеспечь их утилизацию. Либо государство перечисли деньги на утилизацию этих банок, ну, я к примеру говорю, либо создай сам мощности и переработай, и докажи, что ты их переработал, собрал и переработал. Да? То есть в этом смысле ответственность производителя, она вводится новым законом. Другой вопрос, что не все еще, скажем так, бизнес-структуры, бизнес-направления готовы к внедрению этого закона. Как только мы пытаемся какие-то цивилизованные, в том числе экономические меры вводить, мы четко понимаем, что это тормозит развитие нашей, ну, одной из отраслей, допустим, экономики, которая, наоборот, требует развития, да, и не требует каких-то ограничительных мер. Поэтому здесь есть определенный диссонанс, на который, ну, на мой взгляд, наши законодатели все равно в будущем будут реагировать.
По поводу года экологии, в этом году ведь в центре Москвы довольно много деревьев появилось. На Тверской появились деревья, на Садовом кольце появились деревья. И это вызвало очень много споров. Вы на какой стороне? Вы считаете, что там есть место деревьям, они не умрут?
Я все-таки человек, который проводит в Москве программу «Миллион деревьев», да? В том числе мы поддерживаем очень программу департамента капитального ремонта «Моя улица», потому что она, помимо того, что во-первых, расширяет пешеходное пространство, создает более комфортные условия именно для пешеходов, для гостей города, для того, чтобы можно было гулять, любоваться красотами. А город у нас очень красивый. Оно в том числе увеличивает количество зеленых насаждений, особенно в центральной части, которая так нуждается. То есть Москва очень зеленый город. По статистике у нас 54,5% зеленых насаждений занимает площадь Старой Москвы. Это показатель один из лучших среди мегаполисов в мире. В Париже в два раза меньше, в Лондоне еще меньше, в Пекине всего лишь 4%. Ну, это для сравнения. Поэтому можно сравнить и воздух в Пекине, допустим, и в Москве, да? Тоже небо и земля. Поэтому вот в этом смысле, конечно, деревья, когда возвращаются в центральную часть, центр у нас исторически формировался, поэтому у нас зелень, она, скажем так, в большом количестве есть на периферии города, если опять про Старую Москву говорим, то в центре, ну, не хватает зеленых насаждений, и практически нету мест для высадки новых. И вот эта программа «Моя улица», она, конечно, расширила в этом смысле возможность высадки, потому что были сужены проезжие части, освободились места для того, чтобы как раз туда высадить деревья. И это не может не радовать. Они в любом случае, даже если кто бы из критиков говорил, что дерево в центре особую экологическую функцию не выполняет, я с этим согласен. Может быть, оно там не очень хорошо поглощает углекислый газ и не очень хорошо выделяет кислород и мало пыли, скажем так, улавливает. Но это созерцание, это тень, это, опять же, красота, другие краски совершенно. То есть в этом смысле все равно оно повышает настроение и улучшает качество наших общественных пространств.
А вы упомянули программу «Миллион деревьев». Это что, каждый год высаживают по миллиону деревьев?
Это тоже такая символическая программа. Если программа «Моя улица» — это все-таки больше реконструкция улиц, таких центральных, то программа «Миллион деревьев» — это озеленение дворов московских. То есть в свое время, до 2013 года, была очень такая сложная бюрократическая процедура, когда жители выступали с инициативой хотя бы досадить, допустим. Все дворы практически озеленены в городе. Но в любом случае, хозяйским взглядом любой человек может понять, вот здесь не хватает куста сирени, допустим. Здесь я рябинку бы хотел увидеть. Здесь вот можно эти деревья заменить, либо что-то досадить. Вот в этом смысле такие вот промежуточные решения, они очень трудно давались жителям, то есть они не могли найти право, не могли достучаться. Вот в этом смысле мэр, опять же, в 2013 году объявил эту акцию в августе. «Миллион деревьев», мы упростили процедуру, сейчас можно через портал «Активный гражданин» проголосовать за озеленение своего двора, можно на сайт управы обратиться, на сайт нашего департамента, и в течение 2 недель будет принято решение об озеленении вашего двора. То есть инициатива полностью идет от жителей, мы только обеспечиваем посадочным материалом, инвентарем, удобрениями.
И сейчас именно сезон?
Сейчас именно сезон, который начинается, вот с октября мы активно начинаем озеленять московские дворы. То есть,
грубо говоря, если человек сейчас слушает, и он захочет...
Если сейчас он подаст заявку, еще есть время, то попадет только уже на весну.
А, нет, уже нет времени. Надо было раньше думать. А вообще, сколько деревьев и кустарников вы высаживаете вот в рамках этого? Прям реально миллион?
Ну вот с 2013 года, это получается около 4 лет, мы высадили более 2 миллионов деревьев и кустарников, более чем, наверное, в 1/3 московских дворов, то есть более 12 тысяч московских дворов мы уже охватили. Но это вот, можно сказать, 4 года эта программа выполнена на 1/3. У нас еще есть потенциал, мы еще, скажем так, ее расширили, из московских дворов вышли уже и стали озеленять учреждения социальной сферы, дворы школ, больниц, детских садов, домов ветеранов, домов престарелых, тоже эта акция, она очень востребована в этом сегменте. Но, наверное, самое главное, что появилась подпрограмма у акции «Миллион деревьев» «Лунка в лунку», это когда взамен утраченных деревьев на любых территориях города, бульвар или это сквер, либо какая-то вылетная магистраль, к примеру, засохло дерево, либо наклонилось, либо стало, скажем так, аварийным, его удалили и тут же в эту лунку посадили ту же самую породу. То есть в этом смысле нет уже каких-то прогалин, нету пробелов. И сухостойные деревья на улицах города долго, скажем так, не находятся и не раздражают взгляды и взоры москвичей.
Юра Каменков через Телеграм обращает внимание, опять возвращает нас к сбору мусора и пишет, а вот эта проблема сдачи батареек или ртутных ламп, ведь если сейчас я хочу сдать такой опасный мусор, мне придется здорово постараться.
Я согласен, проблема есть, акции мы проводим, батарейки сдавайтесь, и в школах уроки, рассказываем, показываем, но, к сожалению, ближайший завод по переработке, утилизации вот этого ресурса, он в Челябинске находится, и то там есть какие-то сомнения, многие скептики говорят, что они там ничего не делают, да, так должны делать. Ну, вопрос другой. Еще раз говорю, надо потерпеть. Год-два у нас в нашем регионе появятся мощности. Мы начнем активно вот этот вот ресурс собирать. Это не так сложно, поставить бокс в каждом подъезде. Потом, еще раз говорю, некуда будет его просто девать.
Теперь еще 946-й спрашивает, а есть ли у нас система сбора утилизации автомобильных шин?
Есть, конечно. Есть у нас система сбора и отработанных масел, и автомобильных шин, есть потребители, но еще раз говорю, что не все автосервисы, не все шиномонтажи, которые непосредственно являются главными поставщиками этого отхода, непосредственно вот в общую копилку отходов, да, не все, наверное, себя ведут цивилизованно. Понятно, что мы проверяем, нам показывают договора, зачастую эти договора бывают фиктивные на утилизацию. Мы всю цепочку проверяем, понимаем, что это фикция. Конечно, наказываем, конечно, показываем, да, где есть уже определенные какие-то мощности. У нас есть мощности, на самом деле, есть потребители, в том числе и крошки, которые, в которую шины перерабатываются. Это вот Ярославский каучук, да, который с удовольствием эту крошку во вторичный процесс производственный запускает. Ну, есть еще проблемы, в любом случае, есть с кузовами автомобилей, с аккумуляторами, не только с батарейками бытовыми, в том числе с электронным ломом, с гаджетами, которых сейчас очень много стало. Люди их выбрасывают, избавляются от различных электронных приборов, компьютеров тех же самых. Если раньше все это копилось где-то в какой-то кладовке, то сейчас уже люди к этому относятся более, я бы сказал, нерочительно, и все это выбрасывается в любом случае в мусоропровод.
Денис спрашивает, а можно как-то распорядиться, чтобы обрезали ветки деревьев хотя бы до 2 метра до земли, потому что, как он пишет, ветки по лицу ужасно надоели?
У нас есть 743-е правило, это постановление правительства Москвы, мы его так называем, где это правило содержания зеленых насаждений, где в том числе процесс обрезки, все ее виды, они сформулированы, есть формовочные обрезки, это когда мы придаем дерево красивый вид, крони, да, есть санитарная обрезка, когда на самом деле ветки мешают либо инсоляции помещения, либо, как правильно наш уважаемый радиослушатель отметил, зачастую могут и по лицу, скажем так, и травму какую-то нанести. Есть понятие балансодержатель территории, зеленое насаждение, допустим, если они во дворе, они тоже находятся на ответственности балансодержателя. Можно вызвать нашего инспектора, нашего департамента, он выдаст предписание балансодержателю на обрезку. Вот это, в принципе, такая частая практика.
Да. 692-й про другую практику, о которой уже много лет спорят в Москве. Зачем дворники листья убирают? Земля же зимой промерзает.
Ну, листья убираются в основном. Опять же, есть у нас в правилах. Все как бы указано. Не со всех территорий, в основном в целях безопасности. С детских площадок, с дорожно-тропиночной сети. Локальной, да, то есть в парках, скверах. Они должны удаляться и счищаться. И это автотрасс. Если это федеральная трасса, то 25 метров. Если это общегородская трасса, то 10 метров. Наверное, тоже понятно, чтобы листья не попадали на улично-дорожную сеть. Они быстро гниют, скользкость образуется. Ну, то есть могут быть...
Обычно жалуются именно на то, что убирают с газонов, да, во дворах.
Ну и 5% от обычных, 5 метров от детских площадок, от спортивных площадок, и от просто внутриквартальных проездов. Вот... Зачастую во дворе вот эти вот 5 метров отмерить довольно-таки тяжело.
Легче убрать все.
Легче все убрать, вы совершенно правы. И потом еще есть понятие декоративный газон, да, и природный газон. То есть, если территория природная, листья мы не убираем. Ну, допустим, на ОПТ в парках мы только с дорожек счищаем и все. Максимум, что можем заметать под деревья и какими-то грузами, скажем так, их задерживать, чтобы этот перегной, он питал именно корневую систему дерева. То есть, такие... В правилах такие рекомендации есть. Но зачастую, да, это вызывает определенные протесты, истерики. И потом надо четко понимать, что если мы на газоне, ну, к примеру, на газоне декоративном, в который потрачены деньги, который стригся, поливался, и уже, на самом деле выхоженный газон, если мы на нем оставим листву, то весной у нас будут проплешины. Потому что вместе с листьями перегниет в том числе и трава. Вот здесь есть проблемы. Сейчас, насколько, по крайней мере, за последние годы мы проводили голосование во многих дворах и давали такое право.
Вот, кстати, какой ответ обычно люди давали?
Вот честно, я сам удивился, несмотря на то, что такое серьезное количество жалоб было, ни один двор не проголосовал за то, чтобы листву не убирали, а проголосовали все равно все. Но там надо было достичь 70%. 70% жителей двора должны были выступить за неуборку. И по газонам то же самое.
И такого не было? Таких результатов
не было? Еще ни одного не было.
Хорошо. Вы знаете, депутаты в Санкт-Петербурге этот вопрос обсуждали. Депутаты в Новосибирске теперь обсуждают этот вопрос, чтобы запретить животным лаять по ночам. В Москве что-то подобное будет?
У нас есть закон о тишине, и, конечно, если домашний питомец нарушает покой граждан в ночное время, то хозяева несут ответственность. По поводу запретить лаять или нет, собаке можно или нет, это такой вопрос.
Ну, там говорят именно в формулировках закона, есть и лай, и даже вой собак.
Нет, у нас в московском законодательстве есть превышение, скажем так, шума, да, разрешенного. Это санитарное правило, если уровень превышается, но, опять же, это нельзя на слух определить. Это надо в любом случае вызывать либо Роспотребнадзор, либо нашу шумовую службу для того, чтобы именно замерить. У нас зачастую и грудной ребенок, у которого, допустим, режутся зубы, может превысить этот порог в разы. Ну что ж, теперь мы будем жаловаться друг на друга.
Ладно, 413-й, вот, пожалуйста, жалуется у нас. Каждое утро кошку у соседей зовет кого-то. Но, возвращаясь, ведь это была большая проблема, проблема собачников. Проблема того, что оставляют после себя собаки, проблема того, как ведут себя собаки, как ведут себя их хозяева. Эта проблема решена?
Ну, в любом цивилизованном обществе, я думаю, что она не может быть решена на 100%, потому что, опять же, существуют разные мнения. По крайней мере, наша система, если ее сравнить с той же самой немецкой, допустим, она более гуманна. То есть, допустим, тех же самых бездомных собак у нас не умерщвляют. У нас... могут их отвезти в специальный центр, стерилизовать, ну, как бы выпустить обратно, да, потому что мы четко понимаем, что даже в городской среде, в урбанизированной среде бездомные животные, бесхозяйные животные, кошки, собаки, они уже становятся частью экосистемы. У них есть своя кормовая база, их уже нельзя назвать домашними животными, потому что они уже становятся, наверное, частью представителей дикой флоры и фауны, которые непосредственно находятся на территории мегаполиса. У нас есть, в том числе и бобры, допустим, и лоси, и лисы, и зайцы на территории города, на определенных территориях. И вот, допустим, проблема защиты тех же самых оленей, косуль, лосей в Лосином острове от стаи бездомных собак, она тоже существует. То есть вот об этом тоже не надо забывать. То есть есть целый пласт проблем, которые необходимо решать, и сейчас Государственная Дума Российской Федерации уже на выходе закон об ответственном обращении с животными, который, на мой взгляд, должен все-таки уже сформулировать правила игры в этой сфере в Российской Федерации.
809-й просто в этой связи пишет, пошел к участковому жаловаться на соседку. Участковый говорит, ничего не могу поделать. В доме напротив у бабушки 5 собак. Каждую ночь они лают.
Ну, это гражданско-правовые отношения, да, здесь полиция, наверное, не поможет. Но в любом случае, конечно... Мы сейчас хотели поднять и поднимаем несколько другую проблему. Мы сейчас домашних животных не касаемся, потому что этим занимается Госдума. Мы все свои рекомендации уже отдали. Мы на московском уровне хотим инициировать закон о защите непосредственно представителей дикой флоры и фауны. То есть это не собаки, не кошки, это именно те животные, которые попадают в московские квартиры зачастую в основном контрабандным путем, нелегальным путем. Эти животные, как правило, находятся на грани исчезновения уже и в Российской Федерации, и вообще во всем мире. Это экзоты, различные дикие кошки, змеи.
Ваша идея запретить это?
Наша идея — это систематизировать и прописать правила игры, потому что сейчас эта область, она не систематизирована вообще. Ну, естественно, этот вопрос, конечно, будет подниматься и на следующей неделе, потому что 4 октября у нас Всемирный день защиты животных. День, который отмечают все зоозащитники и, наверное, ведомства и министерства, которые непосредственно этой темой занимаются. Для нас это тоже, можно сказать, такой профессиональный праздник, потому что в Москве вот, именно пресечением незаконного оборота представителей дикой флоры и фауны занимается наш департамент. Мы активно взаимодействуем и с таможней, и с различными силовыми структурами. Есть определенные успехи. Но в связи с тем, что, конечно, вся эта сеть, она находится в сети интернет, наверное, не всегда действенно мы можем действовать. И у нас не хватает, в том числе, и законодательных мер.
Еще один вопрос по поводу как раз интернета. Где данные о том, как дышит Москва? Вы продолжаете скрывать эти данные, вы продолжаете модернизировать свои сайты. Когда мы узнаем, ну, хотя бы в том объеме, как это было прежде?
У нас только с 10 сентября закрылся сайт на реконструкцию, буквально на месяц, и уже такой шум поднялся.
Да, там целые петиции, насколько я знаю, собирают.
Я хочу всем сказать, что Москва единственный субъект Российской Федерации, который вообще такую информацию предоставляет. Ну, давайте, коллеги, когда вы критикуете, давайте разбираться. Датчики никто не отключал. То есть система эко-мониторинга у нас, она не подвержена реорганизации. Мы свой информационный ресурс пытаемся, скажем так, более сделать более доступным, более дружелюбным для, в том числе, жителей.
Потому что сводка на вашем сайте, на сайте департамента есть?
Все сводки есть. Два раза в сутки мы все эти сводки определяем. Если что-то, не дай бог, будет плохое, мы всегда об этом предупредим. У нас есть регламенты взаимодействия с МЧС. Пока, слава богу, практически во всех районах Москвы вот таких вредных превышений, которые могут создать какую-то неприятную проблему для здоровья наших граждан, ее нет и не предвидится в ближайшее время. Поэтому данные два раза в сутки мы выгружаем. Выгружаем их и в СМИ, и всем желающим. Пожалуйста, пишите запрос.
Антон Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.